Глава 42. Было, видимо, около 10 часов вечера. Первое, что я ощутил после наводнения — наступившее безмолвие. Ко мне вернулась прежде всего способность слышать. Я понял, что рев воды, вселявший в меня ужас, смолк, в галерее воцарилась тишина. Наконец донеслись до меня, как бы сказанные шепотом слова дядюшки. «Мы поднимаемся». «Что вы говорите?» — скричал я. «Да, мы поднимаемся! Поднимаемся!» Я протянул руку, дотронулся до стены и тут же содрал кожу. «Да, мы поднимались и чрезвычайно быстро!» «Факел! Факел!» — закричал профессор. Гансу не без труда удалось зажечь факел, и пламя, несмотря на наш подъем, горело ровно, бросая достаточно света, чтобы озарить все вокруг. «Я так и думал», — сказал дядюшка. «Мы находимся в узком колодце, не имеющем и 4 туазов в диаметре. Вода, дойдя до дна пропасти, стремится достигнуть своего прежнего уровня и поднимает нас с собою». «Куда?» «Не знаю, но надо ко всему приготовиться. Скорость, с которой мы поднимаемся, равна, по-моему, 2 туазам в секунду, что составляет 120 туазов в минуту или свыше 3,5 лье в час». «Так можно очутиться невесть где». «Да, если ничто нас не остановит, если эта бездна имеет выход. А что, если она закрыта? Если воздух под давлением водяного столба будет постепенно сгущаться, а что, если мы будем раздавлены?» «Аксель», — ответил профессор с большим спокойствием, «положение наше почти безвыходно, но все же есть надежда на спасение, и ее-то я и имею в виду». «Если мы можем каждую минуту погибнуть, то каждую же минуту можем и спастись. Поэтому будем наготове, чтобы воспользоваться любым благоприятным обстоятельством». «Что же нам делать?» «Надо подкрепиться. Поесть». При этих словах я пристально взглянул на дядюшку. Пришлось сказать то, в чем я не хотел раньше признаться. «Поесть?» — спросил я. «Да, немедленно». Профессор сказал несколько слов по-датски. Ганс покачал головой. «Как?» — вскричал дядюшка. «Провизия погибла?» «Да, вот все, что осталось. Кусок сушеного мяса на троих». Дядюшка смотрел на меня, не желая понять смысл моих слов. «Итак», — сказал я, — «вы все еще верите, что мы можем спастись?» На мой вопрос ответа не последовало. Прошел час. Я испытывал сильный голод. Мои спутники также хотели есть, но никто не решался притронуться к скудным остаткам пищи. Между тем мы по-прежнему неслись вверх. Порой у нас захватывало дух, как у воздухоплавателей на больших высотах. Но если по мере подъема аэронавты наблюдают возрастающее понижение температуры, мы ощущали как раз обратное. Жара угрожающе возрастала, и уже достигла, наверное, 40 градусов. Что должна была означать эта перемена? До сих пор факты подтверждали теорию Дэви и Лиденброка. До сих пор огнеупорные горные породы, электричество и магнетизм создавали особые условия, которые, нарушая законы природы, вызывали понижение температуры, ибо теория центрального огня была, на мой взгляд, единственно правильной и всеобъемлющей теорией. Не попали ли мы теперь в среду, где эти явления совершаются согласно законам природы и где жара доводит скалы до расплавленного состояния? Я опасался этого и высказал свои соображения профессору. «Если мы не потонем или не разобьемся, если мы не умрем от голода, у нас еще остается возможность сгореть заживо». Тот лишь пожал плечами и погрузился в свои размышления. Прошел еще час, и за исключением небольшого повышения температуры положение не изменилось. Наконец дядюшка нарушил молчание. «Видишь ли, — сказал он, — надо на что-нибудь решиться».
«Решиться? — спросил я.
— Да, нам нужно подкрепить наши силы. Если мы попытаемся продлить на несколько часов наше существование, сберегая остатки пищи, мы вконец ослабеем.
Да, и этот конец не заставит себя ждать. Но если представится случай спастись, если потребуются решительные действия, откуда мы возьмем силу для этого, если ослабеем от истощения?
Но что же, дедушка, станется с нами, когда мы съедим последний кусок?
Ничего, Аксель, ничего. Но насытишься ли ты, пожирая этот кусок глазами? Ты рассуждаешь как человек, лишенный воли, лишенный энергии.
Да неужели же вы не теряете надежды? — вскричал я с раздражением.
— Нет!
— твердо ответил профессор.
— Как? Вы еще верите в возможность спасения? — Да, конечно! Я не допускаю, чтобы человек, наделенный волей, предался отчаянию, пока бьется его сердце, пока он способен двигаться!
Какие слова! Человек, произносивший их в столь трагических обстоятельствах, обладал, конечно, незаурядной силой воли. «Что же вы думаете сделать в конце концов?» — спросил я.
«Съесть все, что у нас осталось, до последней крошки, и этим подкрепить свои силы. Пусть это будет наш последний обед, но, по крайней мере, мы станем снова сильными людьми, вместо того, чтобы окончательно сникнуть.
Так съедим же все!» «Что у нас есть?» — воскликнул я. Дядюшка разделил кусок мяса и несколько сухарей, оставшихся после катастрофы, на три равные части. На каждого приходилось приблизительно около фунта пищи. Профессор поглощал ее с жадностью. Я ел без всякого удовольствия, несмотря на голод, почти с отвращением. Ганс медленно пережевывал маленькие кусочки, наслаждаясь едой со спокойствием человека, который не тревожится о будущем. Он нашел еще флягу, до половины наполненную можжевеловой водкой, дал нам выпить из нее, и этот благотворный напиток несколько оживил меня.
«Петр Афлик»,
произнес Ганс, глотнув из фляги.
«Превосходно!»
— подтвердил дядюшка. Я снова возымел надежду на спасение, но наш последний обед был закончен. Было 5 часов утра. Человек так уж устроен, что ощущение довольства имеет порой негативную сторону. Если потребность пищи удовлетворена, трудно представить себе муки голода. Муки эти понимаешь в полной мере, когда испытываешь их. Так, после продолжительного голода, сухарь и кусок говядины заставили нас позабыть о перенесенных страданиях. После обеда мы погрузились в размышления. О чем думал Ганс, уроженец Крайнего Запада, обладающий фаталистическим смирением обитателей восточных стран? Что касается меня, я погрузился в воспоминания, уносившие меня на поверхность земли, которую мне не следовало покидать. Дом на Королевской улице, моя бедная Гретхен, добрая Марта предстали как призраки перед моими глазами, и в мрачном гуле, доносившемся до меня сквозь гранитный массив, мне слышались шумы земных городов. Дядюшка, который, как всегда, был на посту, исследовал внимательно с факелом в руке характер почвы. Он хотел определить наше местоположение, изучая строение ее пластов. Подобный расчет, вернее, обзор, мог быть лишь приблизительным, но ученый всегда остается ученым, если ему удается сохранить хладнокровие, а профессор Лиденброк обладал этим качеством в высшей степени.
«Изверженный гранит», — говорил он, — «мы все еще находимся в первичных слоях, но мы поднимаемся, поднимаемся, и кто знает...»
«Кто знает?» Он все еще надеялся. Он ощупал рукой отвесную стену и снова заговорил.
«Вот гнейс, вот слюдяной сланец, отлично, скоро появятся слои переходного периода, а тогда...»
Что хотел сказать профессор? Мог ли он измерить толщу земной коры над нашими головами? Обладал ли он каким-нибудь средством, чтобы произвести это измерение? Нет, манометра не было, и никакое вычисление не могло его заменить. Между тем температура все поднималась, мы буквально обливались потом в этой раскаленной атмосфере, напоминавшей жар, пышущий из печи литейного завода во время плавки металла. Вскоре Гансу, дядюшке и мне пришлось снять наши куртки и жилеты. Самая легкая одежда причиняла неудобства, даже боль. Уж не поднимаемся ли мы
прямо к накаленному добела очагу!» — воскликнул я, когда жара еще усилилась. «Нет», — ответил дядюшка, — «это невозможно! Невозможно!» «Однако», — сказал я, дотрагиваясь до стены, — «стена раскалена!» В это мгновение моя рука коснулась воды, и тотчас же я отдернул ее. «Кипяток!» — воскликнул я. Профессор ответил гневным движением. Тут мною овладел непреодолимый ужас, который уже не покидал меня. Я чувствовал, что надвигается катастрофа, какой не могло бы себе представить самое смелое воображение. Эта мысль, сначала смутная, постепенно овладела мною. Я отгонял ее, но она упорно возвращалась. Я не осмеливался сформулировать ее, но несколько невольных наблюдений подтвердили мою уверенность. При неверном свете факела я заметил беспорядочное движение в гранитных пластах. Очевидно, готовился какой-то катаклизм, в котором играла роль электричество. И эта невероятная жара, эта кипящая вода... Я хотел взглянуть на компас. Компас обезумел.